Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 11 утра, понедельник, 10 июля. Друзья, прямой эфир передачи «Главная тема» на Радио Теос. Меня зовут Владислав Юртов. Я безумно по вам, по вас, как писали в старых книгах классики русские, по вас скучал, потому что меня не было в Санкт-Петербурге чуть больше недели. Я был в далеком городе Калининград с важной-важной миссией. Вот, но теперь я с вами, друзья, и снова в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях уже не в первый раз дорогой наш консультант, дорогой наш человек Владимир Васильевич Шило, семейный консультант.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Наш, я бы сказал, наш карманный семейный консультант, но это было бы, наверное, грубовато слегка, нет?
Да не, нормально.
Нормально. Чуть поближе, пожалуйста, к микрофону к себе, Владимир Васильевич. У нас, друзья, сегодня такая тема – конфликт поколений, отцы и дети, и все, что с этим связано, и как эту проблему решать, что это вообще такая за проблема. Может быть, это даже не проблема, а какая-то надуманная ситуация, которую все люди себе придумали, чтобы им легко не жилось, как часто мы делаем, люди, да, придумали себе проблему и пытаемся ее с гордостью, да, разрешать, там, напрягаясь и так далее. Друзья, мы ничего об этом не знаем, ну, по крайней мере, я не понимаю, поэтому я предлагаю вам поактивнее участвовать в прямом эфире, звонить, обсуждать с нами эту ситуацию, делиться своим личным жизненным опытом, как вы это решали, какие ситуации с вами, ну, приключались подобные, да, имеющие отношение к теме отцов и детей, матерей и дочерей. Ну и поактивнее комментировать весь ход эфира. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-0996 и мобильное приложение «Радио Теос». Пишите через него нам, слушайте нас тоже через него. Никогда его не отключайте, чтобы вы всегда были в курсе всех христианских событий, всех наших программ на «Радио Теос». И да, друзья, возьмите ваши смартфоны в руки и пошлите смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и цифра от 1 до бесконечности. Это та сумма, которая с вашего номера телефона перечислится в пользу «Радио Теос», для того, чтобы мы развивались и делали наши программы еще более интересными для вас. Точно так же вы можете это сделать через социальную сеть, мобильную, да.
Сейчас социальная мобильная.
Да, социальная сеть ВКонтакте, в нашей группе «Радио Теос» есть кнопочка такая «Пожертвование» или «Ваш вклад», как-то так она называется, нажав на которую, вы также попадете на специальную страницу, с помощью которой уже с банковской карточки или с любым другим способом, удобным для вас, можете сделать то же самое. Чем больше, тем лучше, да будет так. Аминь. Владимир Васильевич, ну, начнем с того, что вот эта проблема, да, и даже произведение, наверное, эта проблема-то от произведения пошла, да, вот был Тургенев написал.
Ну, да, в нашем, как бы, обществе она как звучит так,
«Отцы и дети». Ну, да, Тургенев написал такую книжку «Отцы и дети», и у меня сразу же вопрос к вам, почему же это, что же это за сексизм такой, не знаю, или дискриминация по половому признаку, почему эта проблема называется «Отцы и дети», а не «Матери и дочери» или «Матери и сыновья», там, не знаю, «Отцы и дочери», почему? Есть объяснение какое-то разумное этому?
Ну, давай так, если бы были специалисты крутые в этой области, проблема была бы решена, раз она существует,
не, значит… Нет, а почему она называется «Отцы и дети»?
Я просто хочу свое мнение высказать. У меня нет, как бы, окончательного ответа. Угу. Я думаю, ни у кого нету, к сожалению. Но отцы и дети или сыновья?
Отцы и дети. Отцы, да. И сыновья. Ну, пусть будут отцы и сыновья.
Я думаю, все-таки отцы и дети, потому что отец всегда был в ответе за подрастающее поколение. И, в принципе, и в Писании, и Библия об этом говорит, да, отцы, вы наставляете детей, да, в наставлении Божьем. Поэтому отцы, они отвечают за то, каким вырастут дети. Сама по себе проблема, она, ну, не есть что-то новое, это проблема всех поколений. То есть это, как сказать, такая постоянная, переходящая, вот-вот-вот. Нашли шумерскую табличку глиняную, где было написано, там, такой отец сетовал, что вот дети не слушаются родителей, что будет с этим поколением, что будет с миром, да, вот 3000 лет назад. Это же самый вопрос задавали. Поэтому здесь мы не можем говорить о том, что его можно решить как-то окончательно. Наверное, мы можем говорить о том, почему, ну, почему она все время возникает более-менее остро. У кого-то менее остро, у кого-то более остро, болезненно, да, переживает. Но эти отношения, они всегда существовали, проблематичными были. И мне кажется, что это Бог так сделал.
Бог так сделал?
Да. Потому что, знаете, как в автомобиле есть газ и тормоз.
Угу.
Вот молодое поколение, которое все время куда-то несется, да, и старшее поколение, которое все время тормозит его. Но без того и без другого машина неисправна.
А вы хотите сказать, что вся проблема между отцами и детьми, там, между родителями и детьми заключается только в том, что дети торопятся, а отцы их притормаживают? То есть, ну, она концентрируется только в этой области и все, что ли?
Ну, условно, да. Но почему только в этой? Это широкая область, на самом деле.
Хорошо.
Потому что они развиваются, им хочется все узнать, они лезут туда, куда и нельзя. И из-за того, что лезут туда, куда нельзя, они открывают что-то новое, что отцы не знали. Или, наоборот, могут погибнуть, что отцы уже знали.
Слушайте, а разве ну, матери вообще никогда никакого участия не принимали активное воспитание детей и, соответственно, не были включены в этот конфликт или что? Вот в истории, на ваш взгляд.
Здесь, я думаю, что здесь вопрос ответственности. Опять вот мы говорим о Боге. Бог именно отцов поставил ответственность. Матери, если нет отца, она заменяет его, да.
Uh-huh.
То есть она действительно может быть, ну, есть же великие правительницы, да, правили государствами и так далее. Понятно, что не могут и детей воспитать. Более того, когда мы говорим о воспитании без матери, не будет национальности, скажем так. Да?
То, но это у евреев.
Не только.
Такой, ну, я имею в виду, что так, ну, так принято было у евреев. Же,
ну, да? Это у них как бы сегодня определяет национальность, но в принципе это в любом народе. Да? Вот эта национальность определяется тем, что национальная кухня, мы говорим, национальная одежда, мы говорим, да, какие-то вот особенности вот в поведении, они, как правило, идут вот заложенной матерью.
Угу.
А потом с какого-то возраста уже отец отвечает за них. То есть вот основа, вот этот фундамент, все-таки закладывается матерью. И тоже влияние на конфликт, да, давайте посмотрим, ну, на сегодня, да и вообще всегда это, наверное, было, да, отец конфликтует с детьми, а мама, она стоит буфером часто, потому что она любит и того, и другого, и она смещает вот этот конфликт, то есть в каждой конкретной семье, нормальной, здоровой семье, да, мама, она смещает этот конфликт, потому что папа всегда хочет вот строго наставить, папа хочет, чтобы вот умели, ну, как правило, папа категоричен,
угу.
А мама, она любит своих детей, они еще маленькие, она хочет о них заботиться, и она все время стоит на защите, поэтому здесь роль матери, она, ну, как бы очень велика, ее нельзя игнорировать, но конфликт между именно отцом и детьми. А конфликт между мамой и детьми, он значительно реже, если отец на своем месте.
Хорошо, но у нас же радио христианское, да, и вы вроде как тоже христианин, как и я.
Слово вроде
и говорить мы и говорить мы любим о Боге, о Библии не только в радиоэфире, но и вообще по жизни. И в связи с этим вопрос такой, а есть ли в Библии где-нибудь описание вот такое в самом начале, да, о конфликте отцов и детей, где оно, если есть, и в чем он заключался, этот конфликт? Описано что-нибудь подобное? Вот именно в нашем контексте, в контексте нашего разговора.
Ну, вот вопрос неожиданно немножко, не задумывался. Ну, конфликт, например, между Авессаломом и Давидом.
Угу.
Он такой получился очень резкий, жесткий из-за того, что Давид, с одной стороны, мудрый человек, а с другой стороны, он как-то не воспитал детей так, как должно.
Угу.
И это привело вот к такому резкому конфликту. Из-за того, что он не занимался, по сути, детьми. Но мы можем, например, посмотреть, помните, про священник Или тоже для меня такой пример очень сильный.
Отрицательный пример.
Да, с одной стороны, он воспитал Самуила, великого пророка, а с другой стороны, своих детей, как там написано, что он, ну, не воспитывал. Он только под старость вдруг вот услышал, что его дети говорят там плохо, вот дети, почему у вас такая молва. А был ли конфликт между, скажем, Илией и его детьми? Наверное, не было, потому что он просто от них ими не занимался.
Отстранился от них.
Отстранился. И, бесспорно, это один из вариантов, когда, как мы можем избежать конфликта, это не заниматься их воспитанием.
Не заниматься воспитанием.
Да, и а какие конфликты? Они сами по себе, мы сами по себе. Но это, наверное, плохой пример. Потом, Тут недавно читал, вспоминал историю, вот Соломон, да, мудрейший человек, да, мы читаем его. Да и Давид тоже, по сути, помните там вот момент, как Соломон на царство вошел, что пришла его мать, Версавия, к Давиду и говорит, что вот ты же обещал, вот почему ты это не сделал, да? То есть вот опять он не занимается воспитанием, но мать вот как такая прослойка между сыном и отцом встает и говорит, что ну надо выполнять то, что ты обещал, иначе другой будет на царстве.
Слушайте, а вот Авраам, его история с сыном, да, ведь это тоже пример того, как этот конфликт не случился, не сложился, он, казалось бы, должен был быть, да?
Но там как раз-то наоборот.
Наоборот.
Да, такой правильный пример, да, то есть сын послушен, отец говорит, и сын идет, он не понимает, зачем, он не понимает, куда, но он идет.
Угу.
То есть вот мы видим как раз-то пример послушного сына, в отличие вот от Давида или Соломона того же, потому что... Ну, опять, Соломон, да, смотрите, еще раз говорю, он в притче почитает, сколько умных советов по воспитанию детей, да, и в то же время после него восходит Роваам, который, ну, практически разрушает вот это царство Давида. Вот опять это вопрос воспитания. Вот что мне кажется очень важно, это чтобы отцы стали авторитетом для своих детей.
Хорошо, а правда ли, что как мальчики, так и девочки, они строят свои отношения с Богом, да, на основании того, какие у них были отношения с их отцом, и конфликт с отцом, например, да, если он существует, они потом переносят на Бога?
Очень часто, очень часто, да, потому что, особенно когда мы говорим о верующих, то для них понятие, вот как папа ко мне относится, так и небесный отец ко мне относится. Если мы говорим о людях, которые выросли, скажем, с отцами, которые не знают Бога, то если у них есть вот это резко негативное отношение к отцу, к сожалению, такое встречается, да, там, когда там папа бросил, и папу не найти, ну, к сожалению, такие вот неприятные ситуации. И когда с такими подростками особенно разговариваешь, что Бог тебя любит, Бог Отец, Отче наш, да, мы молимся, он говорит, а не надо мне говорить, не надо мне такой любви, как отец, у меня нет отца. Понятно, что потом, будучи уже взрослым, как правило, они понимают, что отец все-таки несет другие функции, его отец был неправильным, вот, но тем не менее... Познание Бога как отца, оно очень сложно в этом плане. И все время возникают конфликты у них и с Богом.
Угу.
Почему ты мне этого не сделал, ты обещал, вот написано вот так, а ты мне этого не даешь. Как будто Бог вот в таком, знаете, должен исполнять мою волю. Не я его, а он мою.
Угу.
Ну, как сказать, такое одностороннее, да, понимание отца, что отец должен только помогать и ничего не спрашивать.
Я когда был в Калининграде, посетил там... Ну, что-то вроде такой малой группы общения, ну, братская, там только были ребята и мужчины на этом общении, и мы обсуждали отношения с Богом, и ведущий этой группы спросил всех, ну, не только меня, всех вообще, как бы вы описали свои отношения с Богом Отцом, ну, если брать не только, не Иисуса Христа, да, как Бога Сына, не Бога Святого Духа, а именно как Бог Отец. Какие у вас отношения с Ним? И я вот подумал, что как бы их охарактеризовать, эти отношения свои, да? Я подумал, что это всегда такой баланс и борьба, внутренняя борьба, моя личная борьба между смирением и бунтом. Вот где этот баланс найти, когда нужно смиряться и, ну, и бунтовать, потому что, по-моему, все же мальчики, по крайней мере, да, не знаю, как девочки, они всегда, мне кажется, бунтуют против не отца как такового, да? А просто они, самоутверждаясь, бунтуют против авторитета, олицетворением которого является в данном случае их, ну, их папа, да? Или нет?
Я думаю, что такое, да, тоже есть, но основа все-таки, мне кажется, более глубокая, потому что и мальчики, и девочки, там 2-3 годика, ты им говоришь что-то делать. Говоришь, нельзя вот сюда заходить. Он на тебя смотрит и идет. То есть это... скажем, такой вариант познания мира и познания себя.
Границ.
Границы, да, и познание родительского, ну, как это, в силу авторитета родительского. Угу. Где эта граница? И это нормально, Потому что это, если человек будет жить, ну, скажем, в замкнутом пространстве, он никогда не сможет быть творческим, он никогда не сможет ничего воспринимать нового. Его отношения с Богом тоже будут под большим вопросом, потому что восприятие Бога, да, это значит измениться. Как я говорю, с одним человеком разговаривал, говорит, ты должен обратиться к Богу, вот, тогда ты будешь вот это. Он говорит, тогда получается, что это уже буду не я, будет кто-то другой? Он говорит, ну, конечно, Бог тебя заново зародит. Он говорит, нет, тогда я не хочу. То есть, зачем ему это новое? Да, он привык жить вот в своих границах, вот это я.
Хорошо, ну давайте теперь на вашу личность перейдем. Если это возможно. Вы так сразу побледнели как-то, Владимир Васильевич, ясно. Какие у вас были отношения с папой, да, и были ли у вас конфликты какие-то такие с отцом с вашим, и как вы их решали, эти конфликты? Ну, или, может быть, не вы лично, а вы можете придумать для себя какой-нибудь образ заместительный.
Да нет, я просто пытаюсь вспомнить, каких-то конфликтов у меня, наверное, с отцом не было, разве только что по учебе. Вот. Каких-то... Он много работал, он часто был на служении, и вот это как раз была ситуация, когда замечательный отец, вот верующий, который хотел вот воспитать детей в Боге, но при этом практически воспитанием занималась мама.
Угу. Так может, у вас не было с ним конфликтов, потому что папы как такового не было рядом с вами?
Ну, я думаю, что это, наверное, одна из причин, и это, кстати, одна из проблем и сегодня. Вот в мире, да, вот вообще в христианском мире в том числе, что не хватает времени для детей.
Угу.
Это серьезная проблема. И более того, из этого вытекает еще одна серьезная проблема – это уважение к старшему поколению младшего. Ну, или нетерпимость старшего к младшему. Ну, я просто так смотрю по отношениям в церкви, например, да и в обществе тоже. Вот если мы говорим об уважении, вот вчера мы разговаривали там, вчера только из лагеря вернулся, с семейного. И мы как раз говорили о границах, о запретах, и вот об областях, которые... Одна из областей, где мы ставим границы для детей, ну, или требуем от них что-то, это уважение к старшим. Но если вот в Азии где-то там, не знаю, на Кавказе, ну, и в исламе, у них четко вот ты должен уважать старших. Нравится, не нравится, это вот как-то вот с детства воспитывается... Ну, просто по-другому нельзя мыслить даже. Ты должен уважать. И тогда этот конфликт, он как-то не приводит к каким-то... К бунтам не приводит, скажем так. Он не приводит к ненужным огорчениям. То вот, к сожалению, в России, ну, может быть, проще, конечно, мне говорить о Петербурге, да, что в церкви, что вне церкви, вот этого уважения к старшим нету.
У меня, знаете, есть исторические связи длительные с рождения со Средней Азией, там, Центральной Азией, да, как ее по-другому называют. И я вам должен сказать, что, например, если взять Узбекистан, не Ташкент, не столицу, а немножко... Может быть, и в Ташкенте тоже это присутствует, но я об этом не знаю. Но, по крайней мере, вот в отдаленных от Ташкента регионах, там к детям мужского пола даже матери обращаются на «вы». Не к девочкам, а к мальчикам на «вы».
Да, я тоже вот был свидетелем, да, то есть в Самарканде там беременная женщина однозначно уступает место, да, зашла с ребенком просто, ну, даже не возникает вопрос, они не смотрят, там, русский или национальный, без разницы, вот, положено уступить, все, обращение на «вы», да, вот, раз ты старший, раз ты уже в отцы годишься по возрасту, так, визуально, к тебе уважение, тебя слушают. Что там внутри, он, может быть, не согласен с тобой, да, но внешне он тебя выслушает. И мне кажется, это вот один из основных залогов того, что не будет внутреннего конфликта.
Внутреннего или конфликта между родителями и детьми?
Конфликт этот будет по-любому, потому что новый человек – это новая жизнь, новый взгляд, он формируется. Но этот конфликт будет безболезнен, он не будет... ну, как сказать, на повышенных тонах, он не будет с хлопанием дверями, он не будет с оскорблениями. Потому что, извините, когда там внучка говорит деду, чтоб ты сдох, да, то это говорит о том, что, ну, ненормальные отношения. Вот среди, вот, скажем так, кавказских народов это, ну...
Это невозможно.
Это в принципе невозможно, в принципе. Вот. К сожалению, в наших, в том числе и христианских, вот этих отношениях, семьях, к сожалению, это присутствует. Кто в этом виноват? Ну, как бы сложно сказать, потому что тут, наверное, и старшие, и младшие, тут очень много есть причин. Потом эта война, которая все перевернула, повырезала целое поколение, повыкидывала. Ну, если говорить о Питере, да, вот, или о России, вся интеллигенция, она вся исчезла. Ну, как бы можно найти какие-то там, придумать оправдания, но вот то, что мы сегодня имеем, это вот имеем.
Угу. Вы уже лет 15, по-моему, занимаетесь консультированием, да, семейным? Сколько? 15?
Ну, побольше.
Побольше уже. У вас же наверняка случались, я надеюсь, по крайней мере, рабочие моменты, как раз-таки связанные с конфликтами внутри семьи между детьми и родителями. Было такое? К вам приходили с этим?
Да, конечно.
Ну, примеры какие-нибудь?
Ну, может быть, так и наиболее яркие, это когда, допустим, сын ходит в церковь, хочет ходить в церковь, а его родители не пускают, ну, неверующие. Ну, вот такие, может быть, наиболее жесткие. Или вот ситуация, когда дед, он, ну, как бы такой патриархальный человек, он считает, что все должны его слушаться, потому что вот он старший в семье. Но это, кстати, достаточно часто, когда вот люди приезжают в Питер, да, после войны приезжали, и они пытаются строить семью вот то, как у них было в деревне, скажем так, да, вот, вот заведено. И когда его сын там, или там, внуки появляются на свет, то он не считает, что это отдельная семья, он считает, что это его семья большая. А раз его семья, они его должны уважать по статусу, и он вот может им указывать. А дети, они, во-первых, выросли в другом совершенно обществе, а во-вторых, а он ничего не сделал для того, чтобы показать, что он старший. Потому что когда человек говорит, что я старший, то это не только требование указывать, но это еще, очевидно, и доказательство того, что ты старший.
Ну, бить, что ли, человека нужно или что?
Не обязательно бить, это помощь, это поддержка, это научение, это, ну, показать, что ты знаешь больше. Показать, что ты сильнее, показать, что то, что ты чему учишь, это правильнее.
Ну, очевидно же, что дедушка, выросший в деревне, не знает больше, чем его внук, да, уже выросший в городе, в большом, получивший хорошее образование.
Да. Но дед хочет, чтобы тот его слушался.
Угу. У нас сообщение с сайта teos.fm от Ильи из Ялты. Добрый день, спасибо за интересную тему. Если копать глубже, то конфликт между отцом и сыном начался еще на первых страницах Библии. Непослушание Адама, боязнь наказания отца, попытка спрятаться, по-моему, очень современная. Спасибо, Илья, за комментарий. Давно, давно, Илья, тебя не было слышно и видно в моем эфире, по крайней мере, вот в таком виде, в виде комментариев. Слушай, смотрите, вы очень хорошо сделали, что коснулись этой темы, ну, деревни. Ведь Библия же тоже такая, ну, древняя книга, да? И, возможно, та модель, которая предлагается там, в Библии, для воспитания детей, она уже не подходит для современного мира? И тогда поэтому возникают конфликты, да?
Давайте вот что, наверное, различать. Конкретные, скажем так, советы и принципы – это немножко разные вещи. Конечно, те, может быть, какие-то патриархальные моменты. Ну, например, когда мы читаем в Писании, то там же не говорится о жизни в мегаполисе, допустим, как Питер или Москва. Да? Там говорится о, ну, в нашем понимании это вообще как бы большая деревня. Да, когда у человека есть свой участок, он там работает, он, ну, жена, скажем, вот она занимается хозяйством, а муж, он где-то там уходит на заработки, приносит финансы, и мать с детьми, и дети, они работают на своем участке. Когда они подрастают, они работают с отцом. Они, и они воспринимают вот эту, скажем, профессию, понимание жизни, вот родительскую, они не могут уйти. И в то же время, возьмем, допустим, вот современную семью. Мама бежит на работу, отвела ребенка в садик, да, в садике его там воспитывают. В 5 часов она его забрала, ей надо срочно накормить, постирать, приготовить для мужа. Муж приходит, то же самое. Им просто некогда заниматься детьми. В лучшем случае мама успевает уроки только сделать, вот, ну, или после садика там обстирать. А со школьниками еще сложнее. Уходят, там их учат то, чему мы не знаем, те люди, которых мы не знаем. Чему они учат? Друзья, которые далеко не всегда хорошие. Мои внуки приходят, там как-то там ругаются. Где? В садике научились. Дома они не ругаются.
Угу.
И получается, что родители, они, ну, отец, по крайней мере, он не имеет возможности воспитывать детей в той степени, как и необходимо.
Ну, то есть конфликт заложен в самой модели нашего общества,
да,
так получается.
Да. Ага. Хотя принципы, то, что отец отвечает, они остаются.
Спасибо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Да, друзья, звоните по телефону номеру 8 800 333 1706, пишите нам на сайте theos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И через мобильное приложение «Радио Теос» также есть возможность написать нам, прокомментировать, поделиться болью какой-то, не знаю, спросить совета, потому что Владимир Васильевич Шило, он многоопытный. Сколько лет ты все-таки занимаетесь уже? Я не помню, 17, 18, сколько лет?
Ну, мы начали с женой 91-го заниматься семейным.
16 лет.
Ну, вообще, если 91-го, то больше получается. Это с 1-го 16. А 91-го получается.
О, да, слушайте, я живу в прошлом, 26 лет получается уже, да?
Ну, да, как мы в эту тему вошли.
Я, наверное, просто креплюсь и пытаюсь еще остаться в том возрасте, 26-летнем, поэтому... Ладно, окей, хорошо. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Отличаются ли конфликты, на ваш взгляд, внутри семей неверующих, да, между отцами и детьми, и в верующих семьях? Вот стопроцентная верующая семья, да, христианская, и стопроцентная атеистическая семья. Вот у них внутренние конфликты, они отличаются как-то или нет принципиально?
Ну, опять я могу сказать, на мой взгляд, они принципиально не отличаются. Они отличаются содержанием, да. Но вот принципиально своими вот переживаниями, направлениями они, наверное, не отличаются. Может быть, единственное, что когда мы говорим о неверующей, опять в зависимости от семьи, ребенок может хлопнуть дверью и, так сказать, жестко выговорить, уйти. В христианских семьях, ну, это как бы гораздо реже происходят подобные вещи, вот. Но по своему принципу, да, они не отличаются. Еще раз говорю, содержание может отличаться, но не принцип.
Ну, а пример можете привести по содержанию различных по содержанию конфликтов там и там?
Ну, например, неверующий, если говорить о неверующей семье, да, отец избивает, там, не знаю, сына, сын заступается за мать, и у них чисто такие физические, что называется, потасовки идут в прямом смысле. Особенно, когда сын подрастает, да, он уже становится сильнее отца, и я даже не говорю сейчас о каких-то пьянстве, да, вот просто он защищает мать свою. Да. Или когда отец ему начинает указывать, тот может чисто физически, так сказать, отцу ответить. Это реальность, к сожалению. В христианской семье сложно сказать, чтобы такое было, но сын может замкнуться, да, он может сослаться на Библию, он может прийти там рассказать служителям в церкви, что отец себя ведет неподобающе. А еще очень часто мать, она просто скрывает об этом, потому что ей стыдно, ну, как бы, ну, возникают такие ситуации, да, когда женщина там говорит, что я... Мне стыдно сказать, что муж меня бьет, а что делать, я не знаю.
То есть в верующих семьях, на самом-то деле, все эти конфликты, они присутствуют в той же степени, наверное, в той же степени, что и в атеистических, только скрываются сильнее, потому что есть стыд и какое-то стеснение.
Ну, я бы не сказал, что они скрывают. Они все-таки присутствуют реже, давай с этого начнем, да. Ну, это примерно, как мы говорим, что, да, в христианстве есть разводы. Но количество этих разводов мы пытались вот посчитать, да, где-то, ну, допустим, по нашей церкви там где-то или вот по тех, кому могли, ну, порядка там, может быть, 10%, 12%, да, из заключенных. В мире это 50%.
Ну, да, даже вот, больше.
Согласитесь, это не одно и то же. Вот. И примерно вот такие конфликты, да, они существуют, к сожалению, еще раз говорю. И многие из них, действительно, они как бы скрываются. Но это не значит, что они больше скрываются или все скрываются. Или... Потому что, опять смотри, если мы говорим о неверующей семье, ну хорошо, там вот возник вот этот конфликт. И кому идти говорить? В милицию? Ну, соседям? Ну, кому? В то время, когда в церкви есть целое сообщество, для которым не безразлично ни эта семья, и вот этим людям не безразлично отношение к ним, вот этого сообщества. Ну, поэтому здесь вот я бы не сказал, что это там больше и меньше, по-другому решается.
Угу. Смотрите, вы сказали о том, что у вас не было конфликтов с отцом, с вашим. Что касается меня, наверное, тоже. То есть у меня было какое-то непослушание, и меня наказывали, что я не считаю конфликтом. Ну, он был недлительный. Нет,
да, это непослушание.
А, мой папа тоже много работал, хотя, может быть, не настолько много, как ваш папа. Он служил в армии офицером и приходил, ну, как любой бюджетник, да. И я много занимался в всяких кружках и секциях, все было вроде как бы хорошо, но у меня не было отношений с отцом, да, не было вообще их как таковых, близких. Когда мне стало, исполнилось мне 19 лет, наверное, да, ближе к 20, у меня родился старший сын, только-только мне 20 лет исполнилось, мои отношения с папой вступили в какую-то совершенно удивительную новую фазу для меня, я вдруг почувствовал, что мы становимся друзьями с ним. Вот неожиданно, какой-то резкий такой переход, да? Как это бывает у людей после покаяния, резкий переход, они становятся верующими. Угу. Вот точно так же у меня вдруг рождение моего сына резко поменяло мои отношения с папой. Резко, сразу же, буквально. Мы начали с ним дружить, начали с ним откровенничать. Я начал воспринимать его как старшего друга, а не как папу, отца там строгого, да? Но, к сожалению, это быстро пропало, он умер через несколько лет, там буквально через 3 года, через 4 года после этого, что я воспринял как личную обиду, какой-то обман такой со стороны жизни, да, только-только я обрел папу, не отца, а папу, именно так, да, его сразу же не стало у меня, но вот эти 3 года, там 4, поскольку я еще в другом городе жил тогда, они были удивительными для меня. Я пережил то, что не переживал никогда в своей жизни, да, и уже, естественно, не переживу никогда, потому что у меня папы нет. Но я стараюсь строить такие же дружеские отношения со своими, там, да, с детьми, сыном. Так, может быть, эта проблема-то выдуманная, у вас ее не было, у меня ее не было, а где-то она есть.
Но смотри, вот ты сам сказал, интересно, что когда родился сын, у вас изменились отношения с отцом.
Да.
Потому что ты сам стал отцом. Потому что очень многое то, что отец, может быть, тебе хотел бы передать вот тогда, да, ну, по разным причинам, может быть, не передал, не научил, потому что его не было рядом. Но ты это приобрел, и ты стал такой же, как он. То есть ты пришел опять, вырос и пришел к тому, что отец имел, когда ты родился только. Но в тот момент ты бы не воспринял его ни запретов, ни каких-то наставлений. Ну, какие дети любят, чтобы их учили? Да? Или какие дети любят, чтобы им запрещали что-то делать? А им хочется. И на этом вырастает конфликт. Понятно, что когда мы вырастаем... И ну, опять это библейское понимание, да, оставить человека отца и мать, да, прилепится, и будет двое одна плоть, они становятся самостоятельными. И их семья, она становится, ну, как бы равнозначной родительской. И если это идет по-библейски и нормально, то они становятся друзьями, вот как ты говоришь. Но если отец считает, все равно это мои дети, они должны мне подчиняться, да, что это не его семья, а это увеличилась моя семья, конфликт неизбежен. Отсюда проблемы и отношения, допустим, свекрови с невесткой, да, там, или мужа с тещей. Если они живут отдельно, это еще терпимо, но если они живут вместе под одной крышей, ну, в одной квартире, конфликт просто неизбежен. Из-за того, что разные поколения по-разному смотрят на одно и то же. Я думаю, что здесь как бы несколько причин. Сложно винить, наверное, младшее поколение, потому что все его проблемы, они все-таки идут от родителей. Из-за того, что вот постепенно, вот, я даже смотрю вот на семьи, да, в мире, вот как родители себя вели, и они это передают детям. Родители, ну, скажем так, не ценили семью, считали, вот что хочу, то делаю. А дети уже считают нормой и идут дальше, не считают, ну, зачем вообще расписываться, будем жить в таком браке, да. А следующее поколение, ну, а что, брак ведь это когда двое, ну, не обязательно, чтобы были, ну, мужчина и женщина, это тоже не обязательно. То есть это не происходит ведь мгновенно, это не происходит подобные изменения в, скажем, в течение, там, не знаю, 10 лет. Это складывается из поколения в поколение. То, что для родителей это было допустимо, для детей это норма. И вот в этом смысле, если заниматься попустительством, конфликта нету. Угу. Если заниматься воспитанием, говорить, что такое хорошо, что плохо, ставить границы, будет конфликт обязательно.
Мне рассказывали старцы в нашей церкви, в нашей с вами церкви, баптистской, что раньше было такое правило, что как только молодой человек, вне зависимости от его возраста, 19 ему лет, там, да, 25, 18 ему лет, если он был, женится в этом возрасте, то его, раньше он был Петей, да, а когда он выходит, женится, да, он становится Петром Ивановичем сразу же, мгновенно. То есть его как бы признают, его начинают уважать. Может быть, если бы отцы там, и родители изначально уважали бы своих детей, относились к, них как, к ним как к равными, не было бы вообще бы никаких вот конфликтов, ссор. То есть ты уважаешь человека как личность, ему 3 года ты его уважаешь, ему 5 лет ты его уважаешь.
Давай понимать вот что. Слово «конфликт» вообще в психологии, да, оно обозначает разномнение, разные точки зрения. Угу. И в этом смысле конфликт он по-любому неизбежен. Вопрос в том, как он будет выражаться и как он будет выражаться в отношениях друг с другом. Угу. Вот в этом только вопрос. А конфликт сам по себе, он, ну, без него просто невозможно развиваться.
Ну вот мы подошли, наконец, к теме нашей, к более конкретным вещам, да, в нашей передаче. Как научить, скажем так, старцев, ну, старшее поколение, берем не конфликт в семье, а вообще в более широком смысле, там, в церкви, скажем, да, или в обществе. Как научить старшее поколение не относиться к младшему поколению? Ну, знаете, такая фраза, а вот в наше время, да, а вы там такие вот, мы-то все прям столпы праведности, искренности, не знаю, стыда там и всего остального, а вот вы там вообще, у вас нет никаких понятий, т.д. и т.п. И это, в общем, в целом у всех людей старшего поколения, ну, я говорю, не беру вас конкретно, ну, в общем, да, беру, ко всем людям младшего поколения. Они не принимают их культуру, не принимают их музыку. Опять же, вот разномнение, о чем вы сейчас сказали. Не принимают их способ, не знаю, молиться, например, в церкви, не знаю, способ служить в церкви, способ выбирать себе работу, учебу. В то же время младшее поколение относится с высокомерием к старшему поколению, да, что они уже такие птеродактили, динозавры, ничего не понимающие в жизни, т.д. и т.п. И свысока относятся к своим отцам, дедам и т.д. и т.п., да, то есть, может, с уважением, но свысока все равно прослеживается это. Как избавиться от этого? Как старшее поколение научить с уважением относиться к младшему поколению, а младшее поколение с уважением, с почтением и, может быть, даже со смирением каким-то научиться относиться к старшему поколению, чтобы хотя бы иметь возможность их опыт жизненный перенять? Потому что если этот конфликт есть, да, невозможно опыта перенять жизненного.
Не передать его, да, согласен. Ну, давайте так, с того, что я плохо себе представляю, как можно научить старшее поколение. Его, мне кажется, после определенного возраста вообще очень сложно учиться. А эти ошибки, которые сделаны, они вот дают результат на детях, на младших. Поэтому здесь, с одной стороны, я понимаю старшее поколение, ну, сам уже где-то в этот возраст перехожу.
Плавно, но еще не перешли.
Надеюсь. По крайней мере, у меня как-то пока получается иметь отношения с младшими, с младшим поколением. Но смотрите, старшее поколение, которое пережило... Даже я сейчас буду говорить о тех, кто в церкви, может быть, они не были и верующими вот в советское время, да, те, которые были верующими, они пережили достаточно сложное вот в духовном плане даже время, когда нельзя было говорить о Боге, скрывали свою веру, и они понимают, какую опасность несет вот, когда ты говоришь, о, я верующий, и у тебя сразу начинается целый ряд проблем. Угу. Я вспоминаю, например, ну, одного брата пожилого, где-то 90 лет, около 90 было тогда, и говорю, ну, расскажите, вот как было, и поставил запись, видео. Он сначала начал рассказывать, потом увидел, говорит, ты что, записываешь, что ли? Нет, не надо. Вот страх, живущий внутри, и от этого не избавиться. То есть вот жизненный опыт, он, к сожалению, меняет человека. Иногда это хороший опыт, который действительно стоит поделиться, но часто это бывает определенный страх, который он просто не в силах преодолеть. И поэтому старшее поколение, оно вот видит, молодые что-то делают вот так, и у них сразу же срабатывает этот внутренний страх. О, а это может привести к неприятным последствиям. То, что время изменилось, а вдруг оно вернется. Ну, знаете, как вот старшее поколение, лишь бы не было войны. С одной стороны, это как бы молодежь смеется над этим, да, и мой сын там вот, а тебе лишь бы не было войны. А с другой стороны, те, кто это пережил, они не могут от этого отделаться. Ну, я просто помню даже в свое время, сам был пацаном маленьким, и был у бабушки как раз летом, и начался этот конфликт в Чехословакии. Мгновенно, буквально в один день с магазинов смели все там, и соль, и сахар, и муку, в общем, все-все.
На всякий случай.
Да, потому что эти люди, они пережили, они не могут от этого отделаться. Они знают, что такое война. Вот то же самое это бывает, ну, когда говорим о вере, да, вот ты говоришь, там, что ты верующий, да, вот, а вдруг вот тебя не пустят, а вдруг, и этот страх сработает внутренне. Поэтому, это, мне кажется, это одна из причин, почему взрослых трудно переделать, да, чтобы они могли понять молодежь. Молодежь выросла в другое время, я сужу по своим детям, по своим внукам. Совершенно в другое время. Другие понимания, другие ценности, ну, я имею в виду мира, да, гораздо больше проблем, которые мы не испытывали даже. Ну, например, мы заканчивали школу, у нас не было вопросов с работой, да, там, ну, учиться тоже, по большому счету, ну, всегда было, куда хочешь, пошел. Сейчас он закончил учебу, работы нету, что делать? Сейчас искушение, интернет – это огромнейшее искушение. С одной стороны, без него нельзя, с другой стороны, сколько вот этих маний, связанных с интернетом, которые реализуются.
Хорошо, но смотрите, давайте немножко ближе к теме перейдем.
Нет, я вот говорю о том, что почему не могут понять эти два поколения. Время изменилось. Вот, допустим, для меня вот Библия – это все-таки вот книга, книга, да, и когда приходят молодежь и вот достают свои гаджеты, да, это не воспринимается как Библия, чисто внутренние, да, я понимаю, что они уже выросли на этих гаджетах, они лучше меня, то, что для меня это, ну, до сих пор непонятно там, для них это, естественно, пользоваться, и для них Библия – это вот в этом. И все-таки поехали вот там, не знаю, Open Air вот этот сейчас был там или еще куда-то, а где они будут заряжать? Вот за два дня сел вот этот телефон, без Библии остались, да? То есть одна из причин, да, это вот внутренний страх, да, вот у меня вот так было, я не хочу, чтобы это было у моих детей. И я их пытаюсь заставить сделать так, как я думаю, так будет безопасней.
Угу.
Любовь, ну, наверное, любовь, но выраженная вот как-то не так, как хотелось бы.
Возьмем другую сторону, молодое поколение. Если я, ну, как представитель, предположим, да, молодого поколения, юного, вас не уважаю, а я вас не уважаю, потому что вы человек из древности. То есть, ну, я выполняю какие-то ритуалы уважительные, да, я вас люблю даже, но все равно я-то живу уже в другом мире, да, и я все равно это отношение к вам как-то транслирую, не знаю, или переживаю внутри себя. Вы все равно уже из старого мира, вы меня не понимаете, вы не понимаете современного мира, и так далее, и тому подобное. Вот если я к вам так отношусь, то никакой преемственности поколения, да, ни о каком передаче опыта не может быть и речи, потому что я к вам просто тупо не прислушиваюсь. Я вас не слышу и даже не хочу услышать, потому что вы уже древний, да, динозавр. Как же вот эту встречу поколений-то осуществить на практике, чтобы вы могли своему внуку там, или своему сыну передать весь свой жизненный опыт, положительный и отрицательный, ну, неважно, весь опыт передать, знания свои, да, и чтобы он их услышал?
Я думаю, что здесь, ну, например, вот в церкви, да, сейчас вот тоже поднимали мы этот вопрос и пытаемся, ну, вот на молодежное общение приглашать пожилые пары, чтобы они рассказывали, да, вот о своей жизни, вот о, как раз об этом, о опыте своем, чтобы могли задавать им вопросы. Мы хотим, чтобы старшего, ну, вот, служители которые, чтобы они подружились там с двумя-тремя подростками, да, вот из молодежи, и были такими, вот именно друзьями, такими наставниками.
Угу.
Ну, раньше называлось шефство, например, да. Понятно, что это идет с определенным скрипом, потому что тут должно быть взаимное желание. Вот. Но, тем не менее, тут как варианты. Я думаю, что молодежь должна понять одну очень важную вещь, что старшее поколение их любит, а вот то, что оно их не понимает, то это не потому, что оно им хочет вреда какого-то, да, ну, или что-то назло сделать. Но просто вот, к сожалению, так складывалась жизнь вот эти годы у старшего поколения, что они забыли, какими были молодыми. они не понимают, что живут в другом времени. Поэтому уважение должно быть. И как дети учатся в школе, там, ну, в вузах учатся, да, что-то, ну, они ищут новое. А вот точно так же они должны, ну, скажем, высасывать, что ли, опыт из старшего поколения, не обижаясь на них. Вот мне кажется, вот это очень сильно зависит от понимания или от желания вот от молодого поколения. Не пренебрегать, а понимать, что вот старшие, у них есть чему поучиться. Да, что-то приходится селектировать, да, что-то приходится, ну, самим прикладывать мозги, чтобы что-то откинуть, какой-то негативный опыт. Но есть очень много полезного и нужного.
Ну, давайте остановимся на том, что они не хотят этого, да? Они не имеют этого желания. И как это желание им привить все-таки?
Привить желание, вот здесь мы упираемся в старшее поколение. Они должны просто быть примером. Потому что все-таки, как ни говори, старшие должны быть примером для младших. С возрастом должна быть мудрость. Не только, так сказать, потеря памяти и какое-то такое выкристаллизование своего характера в нехороших чертах, но и должна быть мудрость и разумение, что я должен донести до своих людей. То, что я люблю, но эту любовь не просто сказать, а показать ее вот в делах. Опять, когда произошел разрыв поколений, а он, к сожалению, произошел по разным причинам, в том числе в церкви, допустим, если я буду говорить о нашей церкви, то очень сложно повернуть вот... Но когда мы в Библии читаем о том, что Бог повернет лица родителей к детям и детей к родителям, то все-таки вот сначала родители повернулись. Угу. К детям. Поэтому здесь воспитывать надо родителей пока еще.
Но вы же говорите о том, что это невозможно.
Я сейчас, когда говорю невозможно, имею в виду людей, бабушек, дедушек, скажем так. И, наверное, их, может быть, и не стоит как бы особо сейчас даже и беспокоить. Но вот те, у кого имеются родители, скажем, среднего возраста, ну, там, скажем, до 60, до пенсии, ну, так, условно, скажем, то нужно их учить. Угу. Потому что очень многие проблемы, ну, опять даже говоря о семьях, в семьях возникает из-за того, что родители неправильно относятся к детям.
Хорошо, у нас осталось буквально полторы, 2,5 минуты. Есть какой-то уникальный христианский или уникальный баптистский даже способ разрешения вот этого внутривозрастного конфликта семейного? Не только семейного, а вообще поколения, конфликт поколений. Да? Способ, который продвигает только церковь и который не используется в атеистическом мире. Или, например, тот способ, который наиболее широко использует церковь удачно для того, чтобы вот это, не было вот этого разрыва.
Но, к сожалению, вот опыт как таковой в двух словах не выскажешь, а вот саму мысль, да, это любить. Любите друг друга, как я возлюбил вас, говорит Христос. И любить не в смысле... иметь теплые чувства, это тоже очень важно и нужно, но любить именно в действии, делать что-то для них. А уж за этими делами, да, пойдут и чувства, и все остальное, да. Я думаю, что вот очень важно, чтобы, когда мы говорим о христианстве, о церкви, чтобы понятие «любовь» не было только каким-то моим личным чувством, но чтобы это были конкретные дела, даже когда мне не хочется, но Бог повелевает, потому что Христос сказал, что кто любит меня, тот исполняет заповеди мои. Да? И Иоанн пишет, что любовь к Богу – это когда мы поступаем по заповедям Его. То есть просто поступать по заповедям, а заповеди требуют уважения. Угу. И тогда это уважение, проявление любви, оно даст и добрый плод. Вот, мне кажется, это единственный вариант.
А от себя я добавлю еще кое-что. Ну, как практическое применение этой любви, наверное, больше общайтесь со своими детьми, со своими родителями. И в эти минуты общения, наверное, очень важно отключать свои там телефоны, смартфоны, убегать от всего мира внешнего, от своих друзей, не знаю, работы и всего раздражающего. И просто час, два, три, не знаю, сколько Бог вам дал и позволил посвятить это время посвящать только своим там родителям или детям, общаясь, задавая им вопросы и больше слушая, как нас Библия призывает, да, будьте готовы больше к слушанию, чем к говорению, потому что это очень важное общение, и то, чего я, к сожалению, очень рано лишился, только обретя это общение, да, чтобы ни у кого не было из вас, друзья, сожаления о том, что вы не дообщались, не договорили, не дослушали своих родителей. Это обращение к молодым, да, у вас есть уникальная возможность это начать делать прямо сейчас, слушать их, задавать им вопросы о том, как они жили. Спасибо, друзья, за то, что вы были с нами. Владимир Васильевич Шило, наш наш постоянный семейный консультант.
Регулярный,
да. Друзья, всем пока. Не отключайтесь. Радио Тейлс работает круглые сутки. До свидания.
До свидания. С Богом.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.